Возлюбленная Церковь, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Прочитаем из послания Евреям, 4 глава, с 1 по 11 стихи. «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем». Но если принесло им пользы слово, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших, а входим в покой мы уверовавшие, так как он сказал: «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». Ибо нигде сказано о седьмом дне так: «И почил Бог в день седьмый от всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой». Итак, как непокорным остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день, ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божьего еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Войти в покой Божий. Какое условие? Покой. Слово очень знакомое и, может быть, для некоторых из нас очень часто употребляемое. Это слово, за которое некоторые люди дали бы миллионы рублей, может быть, и не рублей, но, увы, не имеют ни за какие большие деньги. Сколько раз мы от людей слышали следующее изречение: «Ничего не хочу, хочу только покой в моем сердце, хочу, чтобы был покой в моей семье, покой в моей душе, в моей жизни». Иногда люди говорят: «Оставьте меня в покое. Просто хочу быть в покое. Как бы я хотел, чтобы моя голова была в покое». В погоне за тем, чтобы найти этот покой, люди впадают в различные зависимости и искушения, которые приносят им больше беспокойства, чем покой. Контекст прочитанного нами отрывка Священного Писания расширяется аж до 3 главы. В прочитанном отрывке мы видим, что слово «покой» встречается 7 раз. И это уже говорит о многом. Автор на этом ставит особый акцент. И это также означает, что Бог кое-что важное хочет передать читателям Слова Божьего о покое. Поэтому давайте вместе поразмышляем в уделенное время, что же хочет сказать нам Бог о покое? Христос предлагает войти в Его покой. И для того, чтобы это случилось, перед нами ставится условие. Нам нужно понять, что за условие требуется от нас для этого. Что за покой, который предлагает нам Бог? В 4 главе послание к евреям автор показывает причинно-следственную связь и говорит о том, что кто-то вошел в покой, а кто-то и не вошел. И в этом, естественно, есть причина. В данном тексте есть условия со стороны Бога. Нужно отметить, что на страницах Священного Писания мы часто встречаемся с условиями. Нужно отметить с бытия, от бытия до откровения. Бог неоднократно ставит условия перед своим народом, израильским народом. Например, об этом мы читаем в книге Второзакония, 28 главе, 1 и 2 стихи. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать голоса Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать голоса Господа Бога твоего». Бог обещает благословить свой народ. Но с каким условием? Если повинуешься. Спрашивается, а если нет? А если нет? Об этом ниже написано в той же главе, в 22 стихе, Второзаконие, 28 глава. «Поразит тебя Господь чахлостью, горячкою, лихорадкою, воспалением, засухою, палящим ветром и ржавчиною, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь». Бог ставит условия и перед нами сегодня, как перед последователями Иисуса Христа, Господа нашего. Разве просто так происходит это следование? Никак нет. Господь говорит, ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Евангелие от Луки, 9 глава, 23 стих. И вот подобным образом на протяжении всего Священного Писания мы находим условие. Какое условие Бог ставит сегодня перед нами, чтобы нам войти в покой Его? На этот вопрос есть два ответа. Разобравшись с прочитанным текстом, глубоко изучив его, мы обязательно найдем эти ответы. Первое. Войти в покой Божий возможно только с верой в Бога. Мы можем сказать, ну, Америку открыли, значит, ничего нового. Однако не так просто. Давайте попробуем все-таки посмотреть повнимательнее. Контекст этого отрывка не только расширяется на третью главу послания к евреям, но даже шире, доходит до книги чисел. Для израильского народа в Ветхом Завете войти в покой его означало войти в землю обетованную. Но, как мы с вами знаем, первый поток, то есть вышедшие из Египта, не вошли в этот покой. Из вышедших из Египта практически никто не вошел, кроме Иисуса Навина и Халева. Причина? Неверие. Как ни странно это звучит, как можно увидеть столько чудес в Египте? Как можно увидеть персть Божью, когда Он открывал Красное море перед своим народом и проявить глубокое неверие, недоверие, ропот? Автор послания евреям в 11 главе в 6 стихе говорит, «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». В этом отрывке Священного Писания, прочитанном ранее в центральном месте Писания, на которое идет проповедь, мы видим две категории людей – неверующих и верующих. Бог предупреждает, что без веры невозможно войти в Его покой. Если мы с вами проведем параллель, то увидим, что сегодня происходит то же самое. Народ израильский слышал Слово Божие, и сегодня люди все практически. В веке интернета, электроники практически все слышат Слово Божие. Проявлено было неверие тогда, и сегодня люди не верят, не принимают, не относятся серьезно, и об этом уже много было сказано первым проповедником. И каков божеский ответ на эту ситуацию? Евреям 4 глава 3 стих. «А входим в покой мы, уверовавшие, так как Он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». Об этом случае, достаточно скорбном в истории израильского народа, вспоминает также псалмопевец. Псалом 94, 10 и 11 стихи. «Сорок лет я был раздражаем родом сим и сказал, это народ, заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих, и потому я поклялся во гневе моем, что не войдут в покой мой». Что это означает? Это означает неверие, проявление глубокого недоверия к Богу. И каков был приговор за неверие? И еще здесь «не войдут в покой мой», 5 стих. Да, это страшновато и даже опасно для человека услышать подобный приговор от самого Бога, Всевышнего, Святого, Живого, Праведного Судьи. Поэтому и те не вошли, и эти, то есть сегодняшние люди, неверующие в Евангелие, также не войдут в покой Его. Вера – это центральное понятие для нас с вами, дорогие братья и сестры. Когда мы говорим «вера», это означает отношения, живые отношения с живым Богом. Это означает довериться Богу и принять эту душеспасающую информацию, Евангелие, благую весть, добрую весть. Вера – это уверенность в Него. Это доверие Ему во всем, даже если я не понимаю, почему Он то или иное делал на протяжении истории или почему происходит то или иное в моей жизни сегодня. Это полное доверие Богу. Вот условия для вхождения в Его покой. Что же еще важно? Потому что мы говорили, что есть два ответа на этот вопрос. Второе. Войти в покой Божий возможно только в покорности Богу. Второе важное условие для того, чтобы войти в покой – это покорность. Покорность, естественно, вытекает из веры в Бога, то есть из доверия к Нему и Его Слову. Израиль не вошел за непокорность, и эта непокорность привела к тому, что их сердца были ожесточены. Чем отличается ситуация тогда и сегодня? Можно смело сказать, что ничем. И сегодня люди в своем большинстве не покоряются Богу, и в этом нет никакого секрета. Но Бог дает шанс каждому человеку сегодня, поэтому и говорит. 7 стих прочитанной главы. «То еще определяет некоторый день, ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших». Мы знаем множество людей, которые просто ожесточили свое сердце. Совсем недавно я встретился с одним человеком, который утверждает, что верит в Бога, но все хочет понять своим ограниченным умом. Я ему объясняю, что это невозможно. Ты просто поверь, как ребенок, посмотри, что произойдет с тобой. Но он хочет понять все своими собственными силами. Может быть, кто-то сегодня на нашем торжественном богослужении ожесточил сердце, чтобы не покориться Богу. Нужно еще раз отметить, что это опасно, и Бог определяет для таковых время – сегодня. Человек не может дать нам покой, который предлагает нам Бог. И здесь автор послания говорит об Иисусе Навине, который тоже не смог дать народу Божьему покой. Почему здесь говорится об этом? Потому что именно ему было поручено организация разделения земель в земле обетованной. Ну вот как это было. Второзаконие, 31 глава, 7 стих. «И призвал Моисей Иисуса, и пред очами всех израильтян сказал ему, «Будь тверд и мужествен, ибо ты войдешь с народом сим в землю, которую Господь клялся отцам его дать ему, и ты разделишь ее на уделы ему». Иисус Навин земли им разделил, но покой-то не смог им дать. Вот в чем вопрос. Сегодня мы думаем, что человек любой какой-то там, особенно в Центральной Церкви, я уверен, что такого нету, в нашей церкви люди очень любят слушать всяких разных проповедников по интернету. Никакой проповедник, никакой брат, никакая сестра, никто из людей не может дать нам этот покой. Этот покой может нам дать лишь одна личность, но по условии – покорность. Счастье этого покоя мы полностью вкусим с вами, когда отойдем в вечность. Да-да, вы не расслышались. Вот как об этом говорит Слово Божье в книге Откровения, 14 глава, 13 стих. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Какое счастье вкусить этот покой по-настоящему, не теоретически, просто читая в Писании, а воочию видеть и окунуться в этот покой. В прямом смысле этого слова увидеть того, кто дает этот покой, кто является источником этого покоя. И вот Слово Божье говорит, что вот это и есть настоящее блаженство, то есть настоящее счастье. Английский историк Томас Каргейль спокойно сказал: «Так вот она какая, эта смерть. Кто же не вкусит этого блаженства? И Бог поклялся, что таковые не войдут в покой его». Кто же они? Об этом написано в 3 главе послания евреям, 18 стих. «Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных?» В данном случае использовано греческое слово «апейтео», которое означает «не слушаться», «не повиноваться», «не покоряться». И также возможно, что это слово также означает «не веровать» или «быть неверным». Вот что требует от нас Бог – покорности. К какому заключению и к каким выводам мы можем прийти сегодня? На основании прочитанного нами отрывка Священного Писания. Лишь только с верой в Бога, а это означает очень многое, чем просто абстрактная вера, с верой в Бога и с полной покорностью Ему можно войти в Его покой. Господь Иисус говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Сегодня мне и тебе, дорогой брат, дорогая сестра, может быть, мы с вами уже давно во Христе, но где-то потеряли этот покой, тот драгоценный покой, который мы имели в те первые месяцы или годы нашего хождения за Христом. Сегодня, не уходя отсюда, пока не получишь Его покой. Мы нигде в другом месте не можем найти этот покой, который предлагает нам Бог через Своего Единородного Сына Иисуса Христа. Ради того, чтобы мы имели этот покой и вошли в Его покой, Он отдал Свою жизнь. То есть цена этого покоя очень велика. И сегодня от нас с вами требуется вера и покорность. И вот покорность вытекает из веры. Если есть действительно живая вера в Бога, полное повиновение Ему, полная отдача, покорность идет за верой естественным образом. В заключение хотел бы прочитать для вас одну историю. Знаменитый английский проповедник Роланд Гилл проповедовал однажды в одном из больших городов Англии. Со всех концов собрались люди, чтобы его послушать. В середине его проповеди подъехал к тому месту автомобиль, из которого вышла госпожа Анна Эрскин, всему городу известная своим богатством и красотой женщина. Она была желанной гостьей на всех балах, концертах и в театрах, но очень редкой гостьей в церкви на серьезном собрании. Она много слышала о Роланде Гилл и хотела для своего удовольствия послушать его проповедь. Возможно, она не привыкла быть незаметной между людьми, или же ее одежда привлекала внимание окружающих ее. Роланд Гилл, который знал ее, и орлиный взгляд, которого видел каждое движение в толпе, заметил прибытие этой дамы. Тотчас у него блеснула мысль: Вот тебе особая возможность послужить еще одной душе. Внезапно прервав свою проповедь и протянув руку вперед, он громким голосом сказал: «Вот идет госпожа Анна Эрскин. Добро пожаловать!» В этот момент удивление этой госпожи было неописуемо. Когда все взоры обратились к ней, она готова была сквозь землю провалиться. Но уйти назад она уже не могла. Проповедник громко спросил собравшихся: «Кто хочет купить душу госпожи Эрксин?» После странного вопроса, немного помолчав, он продолжал: «Я вижу много покупателей, каждый из которых хочет ею обладать. Мир, что ты даешь?» «Я дам все великолепие, которое я имею, славу, уважение и много хороших дней жизни. Больше ничего? А вечная жизнь? Да у меня у самого ее нет. Тогда мне твоя цена слишком низка. Ты, мир, ее не получишь. Какой толк нашей госпоже, если она получит весь мир, а душе своей повредит? Ну, сатана, что ты нам даешь? Я дам высокообеспеченную жизнь. Она сможет все свои желания исполнять, поступать по своей воле и жить так, как ей нравится. И что ты требуешь за это? Ее душу. Она полностью должна стать моей собственностью. Твоя цена слишком высока, дьявол. Ты ее тоже не получишь, так как ты убийца от начала, обманщик и лжец, и отец лжи. А теперь, Иисус Христос, что ты даешь? Я отдал свою жизнь за эту госпожу. Я пролил кровь свою за нее на кресте и заплатил выкуп за все человечество. Я хочу дать ее душе мир и покой, которые выше всякого разума. Я хочу дать ей радость, которую мир ни дать, ни взять не может. И когда она закончит свой путь веры, обещаю взять ее к себе, ибо где я, там и слуга мой будет. И что ты требуешь за все эти дары? Ее грехи, ее порочную совесть, все, что давит и тяготит ее, я требую от нее. Ты получишь ее, Иисус. Она твоя и должна принадлежать тебе вечно. Госпожа Эрксин, вы довольны? Да, ответила она громким и твердым голосом. И Анна Эрскин сдержала свое слово. Она полностью изменила свои взгляды, мышление и хождение. Она получила такую ревность к делу Божьему, что всю свою дальнейшую жизнь посвятила тому, кто, не жалея себя, умер за всех нас и этим вырвал нас из рва погибели и греха. То же самое Христос сделал для нас с вами. Чтобы ты, возлюбленная душа, чтобы я и каждый из нас однажды смогли войти в Его покой уже здесь, на земле, и, закрыв глаза на этой земле, войти в Его покой совершенный, окунуться в покой, который нам из людей никто не сможет дать, потому что источник этого мира и покоя – Господь Иисус Христос. Слава Ему! Аминь.